Пролог. А теперь целуй мой сапог. Сияющий кончик сапога осторожно ткнул в лицо. Целуй. Не увернуться от сапожного сияния. Не повернуть лица. Не повернуть, потому как руки заломили за спину и все выше тянут. Понемногу. И боль понемногу скользит к тому пределу, после которого крик не сдержать. А кричать ей вовсе не хочется. Она так и решила. Не кричать. В былые времена, когда в парусном флоте матросов линьками пороли, каждому в зубы тряпку совали, чтоб не орал. Но прошли те славные времена. Теперь в рот резиновый мячик суют, когда расстреливают в крытой тюрьме. А если расстрел на природе, так мячик в рот не суют. Ори сколько хочешь. Ори в свое удовольствие. А уж если бьют или руки ломают, то крик не то чтобы пресекают. Крик выбивают. Мода такая. Вообще пытка без воплей — неудавшаяся пытка. Неполноценная. Как пиво без пены. Им же хотелось, чтоб удалась пытка. Им хотелось, чтоб она кричала. Потому ее руки они легонько тянут все выше. А в расстрельном лесу весна свирепствует. Бесстыжая такая весна. Шалая. Распутная. И каждая прелая хвоинка весной пропахла. Жаль, что к запаху хвои лежал и запах ваксы сапожной подмешан. Запах сапога очищенного. И сапог тот не злобно, но настойчиво в зубы тычется. «Ну, целуй же меня!» И голос другой, ласковый почти, подсказывает. «Целуй же, дурочка, чего тебе? Поцелуй разочек, мы тебя и стрельнем, и делу конец». И тебе не мучиться, и нам на футбол не опоздать. Ну, а то, сама знаешь, сапогами забьем. Целуй. Хорошо раньше было. Раньше говорили «целуй злодею ручку», теперь сапог. В былые времена перед казнью исполняемому и стакан вина полагался. Теперь не полагается. Теперь только исполнители перед исполнением пьют. И после. Весь лес расстрельный водярой пропитался. Руки подтянули еще чуть. Так, что хрустнуло. Попалась бы рядом веточка какая, то вцепилась бы она в эту веточку зубами да крик и сдержала бы. Но не попадается на зубы веточка. Только мокрый песок и хвоя прелая. А руки уже так вздернули, что дышать можно только в себя. Выдохнуть не получается. Глаза стекленеют. Чуть руки отпустили, и выдохнула она со всхлипом. Думала, что еще руки чуть отпустят. Их и вправду еще чуть отпустили. Но тут-то ее и ахнула сапогом ниже ребер. Так ахнула, что боль в руках отсекло. И вообще все боли разом заглушила. Новая, одна большая боль потихоньку сначала просочилась в нее, а потом хлынула вдруг, наполняя. И переполняя. Хватает она воздух ртом, а он не хватается. Руки ее бросили. Они плетьми упали. Ей как-то и дела нет до своих рук. В голову не приходит руками шевельнуть. Ей бы только воздуха. Продохнуть бы. И вроде уже схватила, только изо рта он внутрь не проходит. Тут еще раз сапогом махнули. Не тем сверкающим. Сверкающий для поцелуев. Другим ахнули. Яловым. Яловый тяжелее. Может, и не так сильно ахнули. Только от второго удара зазвенели сладко колокольчики, и поплыла она спокойно и тихо в манящую черноту. Уплывая, слышала другие удары. Редкие и тяжкие. Но было уже совсем не больно. И потому она улыбалась доброй, светлой улыбкой. Потом лежала она все так же лицом в мокрый песок, в прелую хвою. Было холодно и нестерпимо мокро. Шинель сорвали. Настю облили водой. По пролескам снег еще местами. Потому холодно на земле, если водой обольют. Медленно-медленно она выплыла из той черноты, из которой вроде бы не должно быть возврата. Не хотелось ей возвращаться оттуда, где запахов нет, в запах подснежников, в запах весны, в запах чищенного сапога. Но вынесла ее. Плывет она голосам навстречу. И голоса к ней плывут. Блять, на футбол опоздаем. Кончай ее, командир, не будет она сапог целовать. Заставлю. Спартачку сегодня хвоста надрать бы. Она в блаженство вернулась. И не хотелось ей шевелиться. Не хотелось выдавать себя. Не хотелось показать, что вот она уже снова тут у их ног лежит. Они-то спешили. А она не спешила. Ей некуда больше спешить. Даже на футбол. Ей бы лежать тихо-тихо. И долго-долго. Мокрая ледяная одежда ей в сладость. И колючие хвоинки перины пуховой. И хотелось ей высказать неземное блаженство словами человечьими. Но получилось лишь сладостное «Ах!». А они услышали долгий стон. Я же говорил, не до конца мы ее. И ударила ее. Обожгло, ослепило, оглушило. Потом поняла, это они еще одно ведро выплеснули. И вновь сапог, сияющий у лица. «Целуй!». Долго она его рассматривала. У самых глаз сапог. Потому рассматривать удобно. Ни одной трещинки на сапоге. Отполирован так, что вовсе даже и не черный, но серебряный. Так близко сапог от лица, что можно различить не только запах ваксы, но и запах кожи. Новый сапог. Поскрипывает. По рантам хвоинки налипли и мокрого песка комочки. Великолепие сапога этим не нарушается, но подчеркивается. Голенища стоячие, вроде как металлические. Между головкой сапога и голенищем складочки, но еле-еле. Почти незаметные складочки. Начальственный сапог. Можно на носителя такого сапога не смотреть. Глянь только на сапог и опусти глаза долу. Перед тобою большой начальник. А еще можно в таком сапоге свое отражение уловить. Увидела она себя в сапоге. Поначалу даже не сообразила, кто это там синяками изукрашен, кто это ртом разбитым кривит. Потом узнала. Мысли в голове ее идут одна за одной, медленно-медленно. Точно караван верблюдов в пустыне. Интересно, каков он на вкус, этот сапог? И вдруг запах сапога стал ее злить. Вскипая, внутренняя глубинная ярость подступила к горлу и даже слегка вырвалась еле слышным рыком. Лицо ее на песке. Никто не смотрит в ее лицо. А если бы смотрел, то отшатнулся бы, увидев, как легко и просто с современного человека, с худенькой девочки сошли легкие наслоения тысячелетней цивилизации и осталась неандертальская девочка-людоед со страшными синими глазами. Мгновение назад была комсомолочка с белыми косичками. Стала девочка-зверь. Взревела она ликующим победным рыком и, разогнувшись могучей пружиной, бросилась на сверкающий сапог, охватывая обеими руками. Она бросилась, как бросается удав-змеиед, на трехметровую королевскую кобру, накрывая жертву сразу и полностью. Она бросилась с тем клокочущим в горле ревом, с каким юная львица бросается на своего первого буйвола. Она знала, как ломать человеческие ноги. Левый захват и толчок плечом ниже колена. Человек редко распределяет равномерно свой вес одновременно на обе ноги. Чаще переминается с ноги на ногу, перемещая нагрузку с одной на другую. И важно броситься именно на ту ногу, на которую в данный момент большая нагрузка. Ей повезло. И еще важно, толкнув под колено плечом туда, где нервов узел, всем своим весом удержать вражью ступню на земле. Если удастся, минимум один перелом гарантирован. Веса в ней немного. Но техника... Ступню его она на земле удержала. И потому у самого ее уха в полированном голенище затрещали, ломаясь кости. Он валился назад с протяжным воем. Она знала, что внезапная потеря равновесия — одна из двух основных причин панического страха. Он был сокрушен. И не боль ломаемых костей, но страх был причиной его воя. Ей бы в этот момент броситься еще раз на лежачего, на горло. Горло она бы перекусила, но не подумала о горле. Ей ненавистен был сапог, и именно в него она вцепилась зубами. Туда, где чуть заметные складочки. Ей больше не надо беречь свои зубы. Жизнь ее уже отбивала последние мгновения, потому мысль не о своих зубах, но о сапоге, который она должна не только прокусить, но растерзать, разметать вместе с кусками мяса по весеннему лесу. Рот ее кровью горячей переполнила, только не знала, его это кровь или собственная. Ее били, но удары эхом в теле, без боли. Так бывает, когда на телеграфном столбе сидишь, по которому лупят кувалдой. Столб дрожит, а тебе не больно. Потом снова была звенящая тьма. Потом она вернулась из тьмы. Но уже не свирепой неандертальской красавицей, но комсомолкой Настей Стрелецкой. Настей Жар-птицей. Ее тащили к яме. Она знала на исполнение. Она смеялась над ними. Она знала, что победила. Правило старое: хочешь легкой смерти — целуй сапог. Не хочешь целовать — смерти легкой не получишь. Они не сумели заставить ее кричать. Они не сумели заставить ее целовать сапог. И все же она отвоевала себе право легкой смерти. Она победила их. Она знала это. И они знали. Ее тащили за руки, а ноги по песку, по кочкам, по ямкам, по кореньям. Разинула пасть могильная яма. Посыпались в яму комья мокрого белого песка из-под яловых сапог исполнителей. И увидела она разом всех тех, кого расстреляли сегодня. Теплых еще. Парит яма, отдавая весне тепло человеческих тел. Много в яме. До краев. Все мертвые глаза разом на нее смотрят. На живую. Пока живую. Угнули ей голову над ямой, рассматривай содержимое. И корешки сосновые рассматривай, и лопаты на отвале песка, и головы, головы, головы с раскрытыми ртами, с высунутыми языками, с полуприкрытыми теперь уже навеки глазами. И не думала она, не гадала, что уйти из этой жизни выпадет под звуки бессмертного вальса «Амурские волны». Но выпало так. Где-то далеко-далеко за березовой рощей, за лесным озером тихо струилась мелодия. И никто не слышал ее. А она слышала. Она знала, что это именно та мелодия. Что это для нее. Что вальс гремит и зовет ее не уходить. Но она-то знала, что пришло время уходить. Уходить в кучу переплетенных мягких тел. Уходить из одуряющих запахов весны в запах спекшейся крови, в запах мясной лавки, в запах мокрого песка и сосновых корней. А ведь все для нее так славно начиналось. Впрочем, и завершается неплохо. Не забита сапогами, но расстреляна. Расстреляна. Главное в жизни — умереть правильно. Красиво умереть. Всем хочется красиво жить, но каждому все остальные мешают жить, как хочется. А умереть красиво никто не мешает. И этим надо пользоваться. Но мало кто пользуется. А она возможностью умереть красиво воспользовалась. И удалось. А время остановилось. Застыло. Потом пошло вновь медленно-медленно. Над правым ее ухом лязгнул пистолетный затвор. Этот лязг она узнала. Лахти Л-35. И грянул выстрел. А начиналось все так славно. Так славно, так славно.